Глава 1. Доверие Библии. Действительно ли вы верите в то, что говорит Библия? Для кого-то этот вопрос покажется необычным, особенно в книге, которую, скорее всего, будут читать христиане. Лично для меня этот вопрос необычным не кажется. В Библии есть довольно странные вещи, что-то, во что тяжело поверить, особенно в современном мире. Я не говорю о таких фундаментальных вопросах, как, например, является ли Иисус Богом, пришедшим на землю, умершим на кресте и воскресшим из мертвых? Я даже не подразумеваю чудесные истории, подобные исходу, когда Бог избавил Израиль из Египта, проложив для них путь сквозь Красное море. Большинство христиан скажут, что верят во все это. Ведь если вы не верите в Бога, не верите в Иисуса, а также в то, что Бог способен творить чудеса, нет смысла утверждать, что вы являетесь христианином, не так ли? Я сейчас говорю о сверхъестественных, но малоизвестных вещах, с которыми вы время от времени сталкиваетесь при чтении Библии, но о которых очень редко слышите в церкви. Вот один пример. В третьей книге Царств, 22 глава, есть история о нечестивом царе Израиля, Ахаве. Он хотел объединить войска с царем Иудеи для того, чтобы напасть на своих врагов в городе под названием Рамов-Галаадский. Царь Иудеи захотел заглянуть в будущее. Он хотел знать, что произойдет, если они все-таки осуществят свои намерения и нападут. Итак, цари вопрошают пророков Ахава. Каков был ответ? Сплошные ободрения и одобрения. Однако пророки возвещали Ахаву именно то, что он хотел от них услышать. Причем оба царя знали об этом. Поэтому они решают вопросить Божьего пророка, человека по имени Михей. Из уст пророка звучат очень плохие новости для Ахава. И сказал Михей: «Выслушай слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем, по правую и по левую руку его. И сказал Господь: кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух, встал пред лицом Господа и сказал: я склоню его. И сказал ему Господь: чем? Он сказал: я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его. Господь сказал: ты склонишь его и выполнишь это. Пойди и сделай так. И вот, теперь попустил Господь духа лживого в уста всех сих пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе. Третья книга Царств, 22 глава, с 19 по 23 стих. Вы понимаете, во что вас просит поверить Библия? Неужели вас просят поверить в то, что у Бога происходит встреча с группой неких духовных существ для того, чтобы решить, что будет происходить на земле? Неужели это правда? Вот еще один пример, любезно предоставленный Иудой. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Послание Иуды, 1 глава, 6 стих. Бог заточил ангелов в подземной темнице? Да неужели? Как я уже сказал, Библия полна странностей, особенно когда дело касается невидимого духовного мира. Я встречал множество христиан, которые без проблем воспринимают менее спорные, по крайней мере в среде христиан, учения о сверхъестественном. Учения о том, например, кем был Иисус, или о том, что он совершил. Но когда дело касается отрывков, подобных тем, что мы процитировали выше, они начинают чувствовать себя неуютно, а потому просто их игнорируют. Эту тенденцию я наблюдал не один раз. Однажды мы с женой посетили церковь, где пастор проповедовал серию проповедей по первому посланию Петра. Тем утром он должен был учить из 1 Петра, 3 глава, с 18 по 22 стих. Однако первое, что он заявил, выйдя за кафедру, было: «Мы пропустим эти стихи. Слишком уж они странные». Когда пастор сказал: «Эти стихи слишком странные», он подразумевал, что они содержат в себе сверхъестественные элементы, которые не вписывались в его богословие. Такие, как эти. потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал, некогда непокорным, ожидавшему их Божью долготерпению, в дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Первое послание Петра, 3 глава, с 18 по 20 стих. Что это за духи такие? Где они находились? В какой темнице? Тот пастор либо не знал ответов на эти вопросы, либо просто решил игнорировать эти стихи. Являясь ученым, глубоко исследуя Библию, я понял, что такие вот странные отрывки, а также множество других малоизвестных и непонятных частей Писания, на самом деле очень важны. Они сообщают нам важные идеи о Боге. Они открывают наши глаза на невидимый мир, а также они учат нас и о нашей жизни. Да, эти отрывки сложны. Иногда они сбивают с толку. Но хотите верьте, хотите нет, если бы мы размышляли над ними, если бы мы поняли их смысл, то это изменило бы наши представления о Боге, друг о друге, о том, с какой целью мы находимся здесь, а также о нашем предназначении. В первом послании к Коринфянам Павел сокрушается о том, что верующие той церкви, решая какие-то споры между собой, судились друг с другом в поместных судах. По его мнению, они попусту тратили время, истощали эмоциональную энергию, а также с негативной стороны являли христианскую веру. «Разве не знаете, что вы будете судить мир?» – вздыхает Павел. «Разве не знаете, что вы будете господствовать над ангелами?» Первое послание Коринфянам, 6 глава, 3 стих. Моя перефразировка. «Судить мир? Господствовать над ангелами?» То, что Павел сообщает в этом поразительном стихе, с одной стороны, может шокировать, с другой стороны, способно кардинально изменить жизнь. Библия неразрывно связывает действия сверхъестественных существ с нашими жизнями и судьбами. Однажды мы будем судить мир. Как Павел и сказал, когда-то мы будем господствовать над ангелами. Но обо всем этом мы поговорим чуть позднее. Почему Павел мог сказать такое Коринфянам, а также и нам? Потому что библейская история повествует о том, что сотворивший нас Бог желает, чтобы мы стали частью Его небесной семьи. Не случайно Библия использует термины, взятые из сферы семейных отношений. Делить кров, быть соработником, для того, чтобы коллективно описать Бога, Иисуса, существа в невидимом мире, верующих вас и меня. Бог желает, чтобы человечество было частью его семьи, чтобы оно участвовало в его господстве над творением. Я думаю, что нам всем знакома концепция «как на небе, так и на земле». Она взята из идей, озвученных в молитве «Отче наш». С самого начала Бог хотел, чтобы человеческая семья жила с ним в совершенном мире, точно так же, как и семья, которая у него уже была в невидимом мире, небесное воинство. Эта книга, как, собственно, и вся Библия, как раз об этой истории. О Божьей цели, о противостоянии со стороны сил тьмы, о том, что, казалось, эта цель провалилась, и о ее окончательном торжестве. Мы не сможем по достоинству оценить библейскую драму, если не будем принимать во внимание всех ее актеров, включая и сверхъестественных героев, которые играют важную роль в этом великом эпосе, и которых так часто игнорируют многие учителя Библии. Члены Божьего небесного воинства играют в Библии отнюдь не незначительную или второстепенную роль. Они играют в ней одну из центральных ролей, и эта роль напрямую касается нашей человеческой истории. Однако современный читатель Библии не замечает присутствия и удивительное проявление сверхъестественного мира во множестве знакомых библейских эпизодов. Мне понадобились десятки лет, чтобы увидеть то, что я сейчас так ясно вижу в Библии. Этими плодами многолетнего изучения Писания я и хочу поделиться с вами. Но давайте не забывать о вопросе, который я задал в самом начале. На самом ли деле вы верите в то, о чем говорит Библия? Все сводится именно к этому. Вам не принесет пользы знания о невидимом мире, о том, как этот мир пересекается с вашей жизнью, если вы не будете в это верить. В 4 книге Царств, 6 глава, с 8 по 23 стих, пророк Елисей в очередной раз оказывается в затруднительном положении. Разгневанный царь посылает войска окружить его дом. Когда слуга Елисея начинает паниковать, Елисей ему сообщает: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». Прежде чем слуга успел что-либо возразить, Елисей молится: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». Бог тут же отвечает: «И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Я молюсь за вас молитвой Елисея. Да откроет Господь ваши глаза, чтобы вы смогли увидеть. Молюсь, чтобы Библия для вас не оставалась прежней».